Чешские музыковеды досконально изучили биографии чешских музыкантов, которые прославились в Западной Европе. А вот музыкантам, композиторам и дирижерам, чья музыкальная карьера сложилась в Российской империи, до сих пор уделялось мало внимания. Сегодня расскажем вам о чехе, который даже язык не поворачивается назвать чешским музыкантом. Настолько сильно его музыкальная карьера была связана с Россией. Эдуард Направник полвека руководил Мариинским театром и все силы положил на популяризацию русской оперы. Слово Асе Чекановой.
Исторические прогулки.
Сто 150 лет назад в Россию приехал гражданин Австро-Венгрии, Чехия тогда еще являлась частью Австрийской империи, Эдуард Направник. Молодой, но подающий большие надежды музыкант не догадывался, что Россия станет его второй родиной. Рассказывает Вячеслав Гороховский-младший, автор книги «Чешские музыканты на Руси» и сын ныне покойного композитора Вячеслава Гороховского, организовавшего в Чехии музыкальный фестиваль имени Направника.
У него было два приглашения. Одно было, когда он еще здесь находился, в Чехии. У него было два предложения. Одно из Франкфурта, а другое от князя Юсупова. И возглавить его домашний оркестр. Кстати, состоящий еще на тот момент из крепостных музыкантов. И Направник именно даже, он как бы вот пишет в своих воспоминаниях, что я даже не пойму, почему я, собственно говоря, решил ехать в Санкт-Петербург все-таки. Сказалась такая, что ли, славянская какая-то, интерес всему славянскому искусству, к России. И, конечно, не последнюю очередь, он там получил бы гораздо больше деньги за свою работу. Поэтому все-таки повторяется история, да, в общем, когда сейчас у нас спортсмены покупаются, да, за очень большие деньги. А тогда покупаются музыканты. Потому что в России, в общем, тогда с музыкальным образованием своего не было, как систематического, как мы привыкли, да, что музыкальные школы, консерватории, ничего этого не было. Ну, и Направник, естественно, приехал как такой просветитель, он был молодой, ему был 21 год. Он приехал, стал работать сначала в этом крепостном оркестре. Они все под его руководством разучили модный тогда репертуар, да, для, это, в общем-то, была музыка для, ну, для еды, так скажем, правильно? Потому что все-таки, ну, конечно, играл этот оркестр, ну, как на раутах, да, сейчас иногда заказывают там модных исполнителей каких-то. То же самое было тогда. Тогда эстрадной же музыки не было. Тогда было все уперто именно вот в классику. Вот, значит, Направник работал достаточно долго. Его очень не порадовало, в каких условиях и с каким отношением к музыкантам тогда было, что, в общем, к ним относились как к таким людям третьего или четвертого какого-то сорта, что даже после, бывали случаи, что после выступлений, концертов, раутов, да, что музыкантов заставляли вывернуть карман. Не было ли какой-нибудь там ложечку никто серебряную себе не присвоил или еще что-то. И, конечно, его это тяготило, потому что Направник привык, что все-таки в Европе немножко по-другому все было.
Помимо работы у Юсупова, Направник подрабатывал фортепианными уроками в богатых семьях. Пианистом он был прекрасным, что подтверждает сложность фортепианных партий во многих написанных им произведениях. Это сыграло решающую роль в его судьбе. Однажды Направник отправился в Мариинский театр на оперу «Руслан и Людмила». И что там произошло, нам расскажет Вячеслав Гроховский-младший.
Так получилось, он свел знакомство с концертмейстером скрипок в Мариинском театре, был такой Иван Пикель, и они, значит, с ним общались, и Направник с удовольствием ходил на репетиции, на «Руслан и Людмиле» был чуть ли не вообще, не на каждом представлении. Вот так понравилась опера «Руслан и Людмила», что он решил обязательно, что он когда-нибудь ее продирижирует. Такая характерная черта постановки вопроса в Мариинском театре тогда, это что музыканты могли себе позволить не прийти на спектакль. У них было настолько мизерные оклады, что они просто могли забыть прийти на спектакль. Так получилось, что Направник сидел в партере и, значит, как бы созерцал, думал, что сейчас будет слушать. И вдруг, что такое? Нет пианиста. Дирижировал тогда отец замечательного нашего композитора Лядова. И отец этот, значит, тоже был в замешательстве, как же он будет без рояля. И Пикель сказал, вот сидит Эдуард Франц, он прекрасно читает с листа, может сыграть все и знает главную музыку. Ну, и он сел и очень здорово все сыграл, вообще без репетиции. Я просто хочу подчеркнуть, что это очень сложно. Вообще любая вещь, исполняемая без репетиции, она, как говорится, чревата большими неприятностями. Обязательно где-нибудь произойдет какая-нибудь ошибка. Но вот направник справился. И, значит, направника как бы взяли на заметку. И сначала его зачислили просто в штат. Он не получал оклад. Вообще, я хочу сказать, что ситуация уникальная. Направник первый год работы помощником дирижера, Лядов его взял в помощники потом, он вообще не получал никаких денег за свою работу. Направник писал, что очень сложно, потому что я вынужден был уйти от Юсупова. Очень большое количество времени меня занимает. Он же занимался, в принципе, работой Лядова. Лядов болел традиционной нашей болезнью, да? Любил перебрать немножко через край. Ну, я не знаю, это удобно об этом говорить. Но так и было. Очень часто направник его подменял. А первая его самостоятельная работа, предложили направнику, уже его взяли на место первого дирижера, сказали, вот давай, скажи, что ты бы хотел поставить? Он думал, 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 и ему тогда намекнули, что царственные наши особы хотели бы услышать оперу Моцарта. Направник подумал и решил остановить свой выбор на «Дон Жуане». Но в своих воспоминаниях он писал, что несмотря на то, что было замечательно все спето и изыграно, у русских вокалистов нету навыков исполнения опер Моцарта. Поскольку, естественно, исполняли, в основном приезжали гастролирующие, да, певцы, а направник старался, чтобы задействовать как можно больше русских. И вообще это удивительно. Иностранец же, направник был иностранец. Он всю свою жизнь старался как можно больше, чтобы исполнялся русские музыки, русских композиторов. И даже в своих воспоминаниях он всегда писал, если всегда вот мне на выбор дадут поставить две оперы, одну зарубежную, а другую малоизвестного русского композитора, то я все-таки выберу русского композитора. Даже если, несмотря на то, что это будет хуже музыка, но надо, чтобы Мариинский театр стал таким местом, где исполняется огромное количество русской музыки. Потому что в сравнении с тем, что там было на тот момент, итальянская опера практически она была недостижима в плане всего. И в плане организации, и в плане финансирования. Министр двора давал огромные средства на приглашение итальянских певцов. А русскую оперу, даже там у направника констатируют, что даже не хотели разрешить, чтобы у них зал был какой-то. Вот Мариинский театр, они же взяли просто... Просто другого ничего не было. Вот это здание, оно раньше было цирком. А когда была какая-то возможность получить другой зал, все делалось для того, чтобы они этот зал не получили. То есть настолько была сильная при дворе неприязнь к русскому музыкальному искусству. Вот такой парадокс.
Главным дирижером Мариинского театра направник становится в 1869 году и остается на этом посту 51 год. В театре при новом дирижере происходят огромные перемены. В то время направника уже величают на русский манер Эдуардом Францевичем. В отчество ловко превратили его второе имя – Франтишек или Франц.
Во-первых, направник он поступил просто потрясающим образом. Во-первых, он при подписании контракта с дирекцией сказал, я ставлю такое условие. Всем музыкантам, если вы хотите, чтобы я продолжал работать, обязаны вы поднять заработную плату, потому что за такие деньги они не могут нормально играть. Они, люди, ходят на похоронах играют, на свадьбах. Что мы от них можем требовать? Они приходят все в мыле, что-то там играют не вместе. Был такой момент, что думали вообще, оставлять ли направника дирижером, потому что он как бы залез в не свою сферу деятельности. Он посягнул на святое, как говорится, в кавычках, на деньги. Направник первое, что сделал, он подвел, так, как сейчас принято говорить, материальную базу. Во-вторых, он первым ввел конкурс в оркестр. Раньше набирались люди с улицы. Сказал, хочешь поиграть в Мариинском театре? Ну, пошли, сыграем. А тут было все по-другому. И дальше пункт. Он, во-первых, очень подошел внимательно к такому моменту, чтобы все приходили вовремя на репетицию. Потому что даже про него ходили анекдоты. В партитуре писали время, когда будет сыграно то или иное место, скажем. То есть он настолько был пунктуальный, что все уже знали, в каком темпе будет что сыграно. И писали ему часы, рисовали в партитуре. В общем, музыканты они тоже подшучивали. Но такой коллектив огромный, сколько это, 103 человека, это же очень сложно его держать в руках. И действительно, при нем никто себе не позволял опаздывать. Мало того, он и вокалистов заставил себя слушаться. Если, как говорится, они выполняют его требования, то он совсем был очень любезен. Если требования не выполнялись, направник ни на кого никогда не повышал голос. Он, мало того, как у нас сейчас принято говорить, что вот там тот не то сыграл, тот. Это он считал, что неправильно. Поэтому он после репетиции вызывал одного вот этого человека, который играл не то, и сказал, голубчик, вы позанимайтесь, И если на второй репетиции повторялось то же самое, тогда уже направник говорил: приходите до репетиции там за час, скажем, или за два, будем с вами проходить это место, которое у вас не получается. Что у вас там не получается, давайте вместе будем заниматься. То есть он был даже готов потратить свое время, чтобы все, и музыканты это ценили.
Невероятно, но факт. Именно благодаря усилиям дирижера-иностранца уровень русской дирижерской школы поднялся невероятно. Оркестр Мариинки стал одним из лучших в мире по уровню игры. Эдуарду Направнику приписывают и одно интересное первенство.
Направник, например, стал первым дирижировать, если я не ошибаюсь, в России, стоя спиной к публике. До этого стояли лицом, музыканты видели спину только. Что, в общем-то, не очень практично, потому что дирижер и мимика же важна, он... Вот его вот эти все движения, да, он же не только отбивал так. Ну и кроме того, вообще он как бы такой занимался и администраторской деятельностью, я уже насчет денег говорил, но и вообще он следил, он организовал, например, кассу взаимопомощи в Ринском театре. То есть многие, скажем, ну солисты неплохо стали же потом получать со временем с подачи направника, а вот люди, которые в хоре пели, очень долго на хор не давали денег, говорили, что это не важно. Направник тоже настоял, выбил, сходил, не знаю, сколько этому сил, стоило здоровья. И он настоял, чтобы на хор выделяли деньги, чтобы поднимали зарплату. И организовал, пока это было в процессе, кассу взаимопомощи, чтобы все люди помогали. То есть он этот коллектив практически создавал с нуля. Но когда он уже его создал, вот этот расцвет Ринского театра, приблизительно до 1895-6 годов. И, ну и царь, естественно, поменялся, да, то есть там уже были другие задачи. Хайя II, по-моему, если я не ошибаюсь, любил балет очень. Он уже как-то к опере, по-моему, прохладнее относился намного. А вот его предшественники, они, вот Александр III очень любил оперу. И особенно русскую, да, он такой на патриотической волне считался, такое все русское.
О том, каким уважением Чех пользовался в российской музыкальной среде, свидетельствует тот факт, что дочь Глинки вручила направнику дирижерскую палочку своего отца.
Там, значит, написано какое-то четверостишее. По-моему, если не ошибаюсь, из Руслана Людмилы она выбрала. И такая очень красивая палочка с бюстом, как бы с такой, с головой Бетховена. Она ему преподнесла, если не ошибаюсь, на 20-летие работы направником в Ринском театре.
Наш рассказ об Эдуарде Направнике мы продолжим в следующих исторических прогулках.